Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі! Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво витінанки і педагогічне майстерство. Моя гостя працює у Центрі додаткової едукації дітей і молоді «Маяк» міста Мінська, керує узорною студією «Скарбонка фантазій». Сама з'являється членом Білоруського союзу майстров народної творчості. Гэта Ольга Налівайка. Ольга, вы сначала стали педагогом дополнительного образования, а потом членом Союза мастеров народного творчества или наоборот?
Сначала стала педагогом, а потом вступила в Союз. Я работаю в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» города Минска с 1998 года, а в Союз я вступила в 2012 году. Я работала еще на заводе «Калибр» в свое время, работала еще там в коммерческих организациях. Ну, когда я пришла работать в Центр дополнительного образования, я вначале там вела кружок по соломоплетению. То есть я занималась соломоплетением. В 2010 году я случайно попала на конференцию, посвященную вытянанке. Она проходила в Минском дворце детей и молодежи. И там я познакомилась с очень многими мастерами из Литвы, Украины, Беларуси, России. И это было такое волшебство вытянанки. Потому что те работы, которые я увидела, я была поражена высокому уровню исполнения, и я вначале даже не поняла, что это вырезка из бумаги. Настолько она была качественно сделана и представлена, и это было действительно покорение. И я решила попробовать. Я познакомилась там с Натальей Гамаюновой, и я у нее обучалась.
Соломки же тоже где-то обучались?
А соломки я обучалась в центре «Берегиня». Тогда вообще было сложно найти вот курсы по обучению соломоплетению. И я вот их нашла. Я много чего умею делать руками. И макраме, вязание крючком, вязание спицами. Но я же закончила еще к тому же наш педагогический университет, кафедра народная культура. То есть у нас там были и ляльки, и корунки, и соломоплетение, и аппликации из соломки. Ну, много было наших белорусских ремесел, которыми мы овладели. Ну, я умела много того. Уже при поступлении в университет я много умела чего делать.
Насколько легко или, наоборот, сложно обучаться вытянанке на фоне других ремесел? Можно ли выделить какое-то самое сложное?
Дольше всему пришлось учиться. Когда вы приходите к мастеру обучаться вытянанке, вам нужно прорисовывать конкретно вот эти расстояния в бумаге, чтобы она не развалилась, чтобы вы не вырезали нужный вам кусочек, чтобы оно, ну, не отвалилось. Ну, грубо так сказано, скажем так. Ну, чтобы вы не чеканули ножницами и не испортили работу. Это вначале надо прорисовывать. А когда уже у вас появляется больше опыта, вы уже тогда понимаете, где вам, ну, когда вам нужно остановиться. А вообще любой технике нужно все-таки обучаться, потому что есть и технические, и технологические нюансы в любой технике, в любом ремесле, чем бы вы ни занимались. Все-таки этому нужно учиться.
А есть ли какие-то секреты вытянанки? Без чего нельзя начинать заниматься вытянанкой?
Секреты, ну, наша, допустим, наша белорусская традиционная вытянанка, у нее срезы идут от сгиба. Это, с одной стороны, облегчает как бы вырезку, с другой стороны, и усложняет. То есть нужно подать эту информацию доступно, чтобы человек понял, как это делать.
Вот, кстати, что, легче самой что-то вырезать или научить детей?
Ну, здесь сложно мне сказать. У меня опыт уже достаточно большой в педагогике, поэтому я не вижу в этом такой уж большой как бы разницы. Человек, который, конечно, никогда не обучал кого-то, ему, наверное, будет тяжело, ему, наверное, проще сесть и самому сделать. У меня нет такой вот разницы. Я, ну, чтобы вы понимали, я уже очень давно работаю, и поэтому у меня очень много наглядного материала. И все-таки я за то, что нужно ребенку показать, что делать. На пальцах ты не сможешь объяснить, как это делать. Нужно все-таки разрабатывать какие-то там шаблоны, наглядность, ну, разрабатывать методический материал.
А с чего обычно ваши ученики начинают? Какая первая тема вытянанки?
Первую тему, которую я им даю, это мы вырезаем такую квадратную салфеточку. Мы начинаем от простого к более сложному. Первую салфеточку они режут по моему эскизу, а потом они уже рисуют свой эскиз. То есть мы вырезаем две салфеточки, приклеиваем ее на картон. Потом у нас идут овощи и фрукты в вазе, потом идет ежик с грибочками, ну и так далее. Понимаете, осеннее дерево, потом идет новогодняя тема, варежка, зимний домик, елка новогодняя, где они тоже. То есть у меня разработка такая сделана. Я сделала контур этой елки, а вот внутри рисунок они прорабатывают полностью сами.
Известно, что вот бывают люди, способные или не способные к рисованию, а бывают способные или не способные к ветинанке.
Конечно. Конечно, есть. Вот смотрите, есть люди, которые там, допустим, успокаиваются, когда вяжут, да, занимаются вязанием. А есть люди, которые вообще не могут этим заниматься, их прям бесит это все. То есть кто-то успокаивается при вырезке, а кто-то нет. То есть, конечно, нужно, чтобы человеку это нравилось, дело это нравилось.
А как вы зазываете детей? Что детей привлекает в вашем кружке?
Ну, привлекает много чего. Но я думаю, что в первую очередь это общение, потому что они же ко мне приходят с разных школ, с разных классов, и они знакомятся, и очень у многих завязывается дружба между ними, и они начинают общаться, кроме моей образцовой студии. То есть я в этом вижу много плюсов. И даже если хотя бы, скажем так, даже хотя бы один ребенок после того, как он закончит школу, потом, когда у него появятся свои дети, и он будет, покажет своим детям, как вырезать правильно ветинанку, то я свою как бы миссию выполнила. То есть зерно, которое я закладывала изначально, в них попало и проросло.
Самый младший возраст, с которого вы принимаете в студию, и как бы вы посоветовали, с какого возраста можно детям давать ножницы для ветинанки?
Я принимаю в свою студию с 6 лет. А вообще родителям не нужно бояться детям давать ножницы. Просто нужно показать, как им пользоваться, и объяснить безопасное обращение с ножницами. Но это обязательно. Детям нужно сейчас давать и ножницами пользоваться, и клеить самостоятельно, потому что это все развитие мелкой моторики, это все связано с работой наших полушариев, и это все связано и с речью, и с памятью, и с развитием чтения. Это все взаимосвязано. А сейчас мы имеем такое, что очень много детей сейчас приходят, которые вообще не умеют резать, понимаете? Вот я сталкиваюсь с тем, что дети не умеют пользоваться ножницами. Ребенок в 6 лет, когда он попадает уже в школу, он уже должен это уметь. Потому что у учителя, когда у нее 30 человек в классе, она просто-напросто физически не успеет на уроке труда подойти к каждому ребенку. Вот смотрите, в первом классе занятие длится вообще 35 минут, а учителю нужно подать новый материал, то есть рассказать, и нужно, чтобы они успели что-то сделать за эти 35 минут. То есть ребенок уже должен обучен быть, как держать ножницы, как резать, как вырезать по прямой линии, как вырезать по изогнутой линии. То есть он должен ножницами попадать по шаблону, который предоставляет учитель. И это на сегодняшний момент очень большая как бы проблема. И проблема связана не только с уроком труда. Скажем так, я училась в советской школе, да, в Советском Союзе. У нас был и труд, и рисование, и все это. И мы как-то больше были... У нас, конечно, не было этих гаджетов, которые сейчас очень много времени занимают у наших детей, да? Мы все-таки были приближены больше к ручному труду. И это нас развивало, и в этом был плюс. Наш большой, огромный плюс. То есть мы были более самостоятельны. Потому что сейчас мы настолько опекаем наших детей, что порой забываем о том, что все-таки нужно им давать даже какие-то задания по уходу за домом. Мы настолько сейчас окружены вот этими техническими благами цивилизации, что порой мы детей ограничиваем вот в этом обучении именно ручному труду. который просто необходим в жизни. Ну и вот мы что-то теряем. Вот с одной стороны, мы получаем как бы освобождение от очень, ну, многого, да, которое у нас освобождает время для чего-то другого, да. А с другой стороны, мы теряем вот этот вот ручной навык, который у нас все-таки был, ну, заложен. Я считаю, что в этом минус вот сейчас, теперешней вот этой ситуации и с телефонами, и со всем остальным. У меня просто есть коллеги, они работают учителем труда. Так вот, они рассказывают, что они дают задание конкретно ребенку принести определенный кусочек ткани, ну, допустим, там 40 на 40, чтобы они отрезали это дома, потому что если они будут это делать в классе, то они потратят на это целый урок, и то не все вырежут, а даже вот этот квадратик 40 на 40. Ну, то есть у нас дети настолько витают где-то в облаках, настолько у нас дети оторваны от ручного труда, что даже не понимают, как пользоваться элементарными вещами. В ветенанке у нас инструмент – это ножницы и нож. То есть есть мастера, которые режут только ножом, есть мастера, которые режут только ножницами, есть, которые совмещают. Это уже каждый выбирает, как ему удобно. Чем качественнее у нас инструмент, тем мы можем вырезать более тонкую вырезку. Чтобы он не зажимал бумагу, чтобы носики отрезали, если тебе там нужно что-то, вот какую-то там подлезть куда-то, отрезать. В нашем случае это ножницы, и они играют очень большую роль. Вы вот никогда не сталкивались, например, вот люди, которые работают с кожей. Есть люди, которые делают там, допустим, сумки кожаные ручной работы, да? У них вообще целый набор инструментов. И там пробойники, и затирки, резаки и так далее и тому подобное. И они все очень дорожат этими инструментами.
А у вас большая ли коллекция ножниц? И, например, дети приносят свои ножницы или вы им выдаете какие-то правильные ножницы? А также есть ли у вас, например, при этом коллекция бумаги?
Есть и коллекция ножниц, и коллекция бумаги. И вообще я где бываю, стараюсь посетить и посмотреть. Я все время покупаю ножницы. Я режу, например, маникюрными ножницами с прямыми носиками. Дети у меня тоже покупают себе ножницы. Мы уже как бы нашли недорогой вариант ножниц на Валберес, где можно заказать ножницы. Мы режем прямыми носиками. Например, очень многие литовские мастера режут изогнутыми ножницами. Ну, им так комфортнее, скажем так. Я режу прямыми. Мне так удобнее. Но инструмент должен быть свой, потому что мы тоже к нему приспосабливаемся. Мы к нему привыкаем, но у меня ножниц много, поэтому я периодически их меняю. Как бы даю отдохнуть одним ножницам, беру другие.
Они все примерно одного размера или есть самые большие, самые маленькие?
Если брать маникюрные, они приблизительно одного размера. По поводу бумаги тоже разная бумага, и за счет толщины бумаги к ней разный подход в изготовлении ветенанки. Чем толще бумага, тем ее меньше ты можешь сложить, потому что иначе сгибы будут видны, будет некрасиво, некачественно. Как правило, это ветенанка с центральной линией симметрии, и там ты не сможешь сделать дополнительные линии сгиба, тебе толщина бумаги это не позволит. С мелованной бумагой нужно быть очень осторожным, потому что на ней тоже видны сгибы, и тогда неопрятная ветенанка получается. У нас сейчас есть еще такая крафтовая бумага, крашеная. Она достаточно тонкая. С нее можно сделать тонкую вырезку, но ее очень тяжело клеить. Потому что одно дело вырезать вырезку, а другое дело ее еще качественно приклеить. Потому что это тоже целая наука.
Правильный клей посоветуете?
Наш лидский, дисперсионный, очень замечательный клей.
Когда вы ведете занятия, вы в этот момент вырезаете какой-то свой проект или вы занимаетесь только детьми?
Только детскими работами и их проектами, потому что не получается так совмещать. Это невозможно. Потому что, смотрите, когда мы начинаем работу, ну вот в сентябре, да, первое занятие, в принципе, это одна идет и та же тема. Но потом идет как бы сдвиг тем, потому что у всех у нас разная скорость в работе. И тут еще такой момент, что кто-то пришел на занятие с первого занятия и продолжает работать, а кто-то сегодня пришел, завтра у него не получилось, да, значит, эта работа уже отодвигается, срок ее изготовления. И в итоге получается, что каждый ребенок делает свою тему. И получается, ты сначала объясняешь одному, второму и так далее. Оформление тоже играет большую роль. И у меня дети клеят работу зубочистками. Даже практика показывает, то есть они даже умудряются зубочистками много клея взять на эту зубочистку. А когда я только начинала, мы брали кисточки, но это вообще было очень сложно, потому что ватинанка, она не любит много клея, потому что ее нужно приклеить качественно, чтобы этот клей не выходил за пределы вырезанных окошек. Нужно удалять излишки клея, но в то же время она и должна быть приклеена.
Есть ли у вас любимая тема и есть ли у вас любимое сочетание цветов?
Ну, наша традиционная белорусская ватинанка – это у нас черно-белый-красный. Там может присутствовать два цвета, может быть все три цвета. Где-то может быть подклеена золотой или там серебряная бумага. Раньше еще некоторые мастера брали газетную бумагу, и она выгорала на солнце, чтобы вот этих букв было меньше видно. И потом они еще подкрашивали там акварельными красками. Ну, а я очень люблю черно-белую ватинанку. Она очень выглядит графично, но мне очень нравится. Я сама по себе люблю графику, поэтому я люблю такое сочетание цвета. Почему у нас раньше была черно-бело-красная ватинанка, да? Потому что было ограничение в цвете в бумаге. А сейчас у нас мы можем взять любой цвет, можем вообще сочетать разные оттенки одного и того же цвета, да, можем делать, на контрасте лучше смотрится достаточно. Все-таки ватинанка, она лучше смотрится, когда она на контрастном цвете. Здесь вот у нас сейчас очень большой выбор все-таки в цветовом решении.
Вы как-то экспериментируете с цветом, с темой, с техникой?
Да, экспериментируем и с цветом, и с темами. Ну, я очень люблю тему такую нашу белорусскую, традиционную, отрыва життя. Она такая, с глубинным смыслом. Корни – это наши предки, ствол – это тоже вот наши бабушки, дедушки, наши родители, птички – это мы, наши дети, наши внуки. Потом корни – это нижний мир, ствол – это скроны, это средний мир. Ну, небо – это верхний мир. То есть птицы у нас сохраняют наше небо, наш верхний. Они владеют ключами от нашего верхнего мира. Ну, то есть все это взаимосвязано, и очень я люблю. Мифологию мы с детьми режем. И мифологию, и наши белорусские праздники, и коляды, и купали.
Как храните сделанные ватинанки? У вас какой-то альбом?
У меня есть папки, их много. И еще я покупаю специальные файлы большого размера, где я храню работы и свои, и детские. У меня часть моих работ хранится в рамках, ну, потому что очень много выставляюсь и много где участвую. А детские работы храню в основном в специальных сделанных папках.
О выставках хотела спросить. Учитывая, что вы уже много выставляетесь, есть какое-то особое волнение, когда начинается новая выставка? Следите ли вы за тем, какие отзывы пишут посетители? Много ли посетителей, кто пришел? Или, в общем-то, для вас это, может быть, не так важно?
Важно, очень важно. Для нас, для мастеров, вот когда мы узнали, что 4 декабря нашей белорусской ватинанке присвоено звание, что в нас приняли в ЮНЕСКО, что это нас приняли, да, всемирное наследие, нашу белорусскую ватинанку, для нас это был праздник, у нас есть в Вайбере группа, мастеров, где мы там общаемся, делимся какими-то новостями, сбрасываем туда всякую информацию, а отзывы читать очень-очень приятно и очень интересно. И бывает такое, что вот в отзывах люди идеи подбрасывают, и хочется воплотить эту идею в вырезке. То есть, ну, вообще это замечательно. Это же все позитивная энергетика, которой мы, скажем так, обогащаемся и делимся ее в окружающий мир.
Когда была ваша недавняя выставка и знаете ли уже, когда планируется следующая?
Ну вот закончилась выставка в Национальном художественном музее, и мои работы тоже там принимали участие. Там были работы, ну, разных мастеров, и Елизаветы Червонцевой, и Климко Натальи, Клютко Натальи, Перлиной Анны, Людмилы Волкович Борис. А планируется выставка весной. Она планируется в галерее от Университета культуры. Потом будет у нас еще выставка в июнь-июль. Это будет в библиотеке имени Пушкина. Там будут представлены работы минских мастеров и Минской области. Это вот на данный момент то, что я помню.
К выставке делаете обязательно новую работу или бывает, что достаете что-то из архивов?
Как получается? Ну, бывает такое, что есть определенная тема, что тебе нужно предоставить работы на определенную тему. Тогда уже смотрим, ну, как бы я смотрю, если у меня на эту тему готовая работа, либо я режу конкретно под определенную тему, под эту выставку работу. Ну, по-разному получается.
Знаю, что вы с детьми занимаетесь не только вытянанкой, но и другими видами бумажного творчества.
Квиллингом и декупажем. Ну, немножко мы еще делаем работы из цветы из гофрированной бумаги, но все-таки вытянанка у нас в приоритете. Потому что как бы квиллинг и декупаж — это не наши традиционные техники, поэтому я их даю, объясняю и показываю, ну, чтобы разнообразить занятия, чтобы детям было более интересно. Я когда у них спрашиваю, вот уже которые ходят, допустим, второй год дети, я у них сначала спрашиваю, в какой технике они хотят делать работу. И вот они мне говорят, допустим, вырезка там, или декупаж, или квиллинг. Ну и тогда я уже спрашиваю тогда, а что ты хочешь в этой технике? То есть какую работу? Потому что если ребенок будет рисовать сам, значит, я подготавливаю наглядный материал, какие-то картинки, да. Если мы режем какой-то конкретный цветок, значит, мы можем сделать стилизацию этого образа, да, а можем вырезать вообще что-то такое, абстракция, ну, там, вымышленный цветок, грубо говоря, тогда. И уже от этого идет дальнейшая наша работа. Сначала рисуется эскиз, мы его разрабатываем, потому что делаем конкретно эскиз к технике, допустим, вытянанка. Ну и так далее. А уже, когда эскиз нарисован, мы уже начинаем тогда резать.
Вам, как художнику, конечно, надо все время где-то собирать материал. Вы в повседневной жизни фотографируете что-то интересное или зарисовываете в блокноте, или каким образом фиксируете какие-то интересные идеи?
Тоже по-разному. И зарисовки делаю, и фотографирую, и бывает такое, что вот пришла какая-то мысль, и ее нужно зафиксировать, чтобы она, ну, не исчезла, скажем так, не забылась. А так, по-разному, да. И такое есть, что, ну, читаем, допустим, сказку, ее делаем иллюстрацию к этой сказке, берем какие-то, тоже смотрим картины. Если это мифология, значит, нужно прочесть там какую-то легенду, да, и от этого уже отталкиваться. Если это тема «Слуцкие пояса», значит, мы смотрим фотографии там оригиналов «Слуцких поясов», делаем стилизацию вот этого вот образа, преобразовываем ее в технику вытянанка, потому что одно дело соткать, когда там очень тоненькая нитка, в вытянанке мы все-таки стилизуем этот образ. Преобразовываем.
Вытянанка – это больше создание или разрушение, учитывая, что мы ножницами много чего отсекаем?
Нет, все равно создание. Даже если мы вырезаем чего-то, отсекаем, то мы можем вырезать из этих кусочков, которые у нас остались, мы можем что-то еще другое, только маленькое вырезать. Ну, вырезаю, да, потому что экономия должна быть экономной. Ну вот, да.
Понятно, что со стороны, наверное, лучше, легче опознать чужой стиль, а свой стиль вытянанки вы выработали, и есть ли какие-то детали, по которым понятно, что это ваш стиль?
Стиль мастер, да, действительно, нарабатывает с годами свой стиль, да, вытянанки. Он есть и у меня, есть свой стиль очень многих мастеров. Так как я очень много участвую где в выставках и вижу работы других мастеров, то я уже могу сказать, допустим, это работа, вот, допустим, Натальи Климко, потому что у нее, она из Новогрудка, и они делают выбиванку. она тоже включена в ЮНЕСКО, то есть она выбивает с помощью там отверток, там всяких других приспособлений. Если брать, допустим, Елизавету Червонцеву, это Молодечно, Елизавета Червонцева, она с города Молодечно, она преподает в колледже Агинского, замечательный наш белорусский мастер, то Елизавета предпочитает резать с более плотной бумаги, она режет ножом. Бывает такое, что еще края вырезки тонируют цветными карандашами. Если, допустим, Галина Журавлева, наш тоже замечательный мастер из Лепеля, великолепный, замечательный мастер из Лепеля. А у нее очень много, она использует сгибов в ее работе. Но это все вот у нее очень ажурные, интересные, такие со смыслом работы. Если, допустим, Слюнченко Валентина Антоновна, она очень часто экспериментирует и с разной фактурой бумаги, и она еще делает, знаете, как, допустим, один эскиз, но она, допустим, вырезает эту работу в белом цвете, потом в черном цвете, и разные оформления, и работа уже по-другому совершенно читается. А Валентина Антоновна Слюнченко – это наш белорусский мастер, который единственный, наверное, из наших белорусских мастеров, который режет на еврейскую тему. И очень много у нее работ на еврейскую тему, и достаточно таких интересных, обдуманных, потому что прежде чем приступать к любой теме, человек очень ответственно подходит, изучает, и потом только уже вот делает эскиз и делает вырезку.
Ваш-то почерк в чем?
Мой стиль. У меня есть вырезанная целая коллекция вот стилизованных слуцких поясов. У меня... Ну вот Галина Журавлева говорит, что у меня такие очень легкие работы, такие нежные, такие, ну вот по ее мнению, то, что у меня такие достаточно легкие работы в вырезке. Мне сложно, ну я вообще люблю тему и цветов, и птиц, ну да, люблю ажур, люблю так, люблю вот эти всякие плавные линии, это я все люблю, да.
Цветы, птицы. Что является для вас источником вдохновения?
И природа, и искусство, и... Ну, все, что нас окружает на самом деле. Ну, все же у нас идет от идеи, да? А сначала появляется какая-то мысль, какая-то идея, и уже потом идет ее развитие. То есть и от этого, ну, идет все остальное. Вот, допустим, появилась идея вырезать слуцкие пояса. Ну, и вот... И пошло. Теперь у меня в телефоне целая коллекция слуцких поясов и каких-то фотографий из книг разных. И я посещала музей, мы с детьми даже ездили в Слуцк, были в музее «Слуцкие пояса», посещали и краеведческий музей, который находится в Слуцке, и в нашем музее, мы были в художественном национальном музее, и в нашем историческом музее тоже были. Сбор сначала информации, какой-то наглядности, да, а потом уже от этого начинается работа. Ну и...
Картину, например, можно начать, отложить на пару дней, потом продолжить. Вытянанку можно отложить или вытянанку надо все-таки делать в один заход?
Можно отложить, только нужно очень аккуратно с этим всем, с вытянанкой обращаться. Понимаете, в чем дело? Рождение вытянанки, как и любой картины, да, мастер пропускает через себя. То есть, бывает такое, что ты очень быстро там, вот реально, вот у тебя бывает такое, что ты... Взял и так быстро нарисовал, и вот и ее вырезал, и вот как-то у тебя все это быстро. А бывает такое, что тебе нужно нужно отложить, потом вернуться к ней. То есть, это... Бывает такое, что ты вырежешь один вариант, тебе не понравится. Бывает такое, что тебе нужно вырезать их несколько вариантов, чтобы ты решил, вот этот вариант мне больше нравится, и вот он у меня как бы итоговый. Бывает и такое. Как любой творческий человек, это все время ты находишься в поиске. Ты все время нужно работать над собой, нужно как бы все время обучаться чему-то новому. И вообще, я обратила внимание, что пока мы учимся, то мы как бы развиваемся как личность. Неважно, сколько тебе лет. Как только ты останавливаешься, то ты, грубо говоря, уже начинаешь стареть. То есть. Предлагаю всем заниматься творчеством, Ну, неважно как им, главное, чтобы вы нашли себя в этом творчестве, да, и дальше росли в нем, и получали от этого истинное удовольствие, и тогда ваши работы будут давать удовольствие это другим. И люди, когда будут видеть ваши работы, будут наслаждаться и говорить: вот замечательно. И вот я увидел что-то для себя или понял для себя что-то в этой работе, да. Или просто насладился красотой и получил вот заряд позитивной энергии.
Нагадаю, сёння мы размаўлялі пра мастацкія і педагагічныя вартасці выцінанкі з членам Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Вольгай Налівайка. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Таццяна Васількова і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!